Недельная глава с участием Рава Лайтмана. Здравствуйте, дорогие зрители. Передача «Недельная глава» сегодня посвящена главе Вайра. С нами Рав Лайтман.
Здравствуйте всем.
Ведущий Моше Адмони Гилад Шадмон. Глава Вайра рассказывает: «И являлся я Вайра праотцам Аврааму, Ицхаку и Якову, и я выведу вас из Египта и спасу и возьму народом себе». Моше передает эти слова Творца сынам Израиля, но они не желают слушать его. Отсутствие терпения, тяжелая работа. Творец указывает Моше, как обратиться к фараону, чтобы тот отпустил сынов Израиля из Египта. «Но если народ Израиля не слушает меня, как же меня послушает фараон? Ведь я тяжел устами, косноязычен». Сомневается Моше, ты будешь говорить фараону все, что я повелю тебе, а Аарона я поставлю вестником, который будет обращаться к фараону, но при этом я ожесточу сердце фараона и умножу знамения и чудеса в земле египетской, говорит Творец. Указывается, что Моше было 80 лет, а Аарону 83 года, когда они обратились к фараону. Творец велит Моше и Аарону явить египтянам знамение, посох. И сказано: «Бросил Аарон свой посох, стал посох змеем». Фараон призывает своих волхвов и чародеев, те тоже бросают озим свои посохи. Они превращаются в змеев, но посох Моше и Аарона поглотил их посохи. Фараон упорствует, не соглашаясь отпустить народ. Тогда на Египет обрушиваются 10 ударов. О 7 из них рассказывается в этой главе. Кровь, лягушки, вши, дикие звери, мор, моровая язва, град. После каждого удара фараон ожесточается в сердце своем, отказываясь отпустить народ Израиля. Рав Лайтман, мы видим, что лидер, властитель, то есть эгоизм, как мы понимаем, упрямится, и не только упрямится. Творец ожесточает его сердце. Непонятно, почему?
Здесь нет понятия эгоизма. А говорится только о том, что происходит между человеком и Творцом, правой линией и в левой, когда Творец играет с человеком с двух сторон, с творением, с человеком. Эгоизм с одной стороны, для того, чтобы пробудить человека, желать, чтобы было у него в противоположность эгоизму управление с правой стороны, управление отдачей, любовью, объединением, вместо того, чтобы управлять им отторжением, разрывом, тьмой. И, конечно же, Творец все это обыгрывает. Он говорит: «Возьми посох, брось его оземь». И сам же делает то же самое со стороны волхвов, чтобы они проделали то же самое. Все ведь он делает. Это он делает перед человеком, чтобы человек увидел, что он находится в состоянии, когда у него ни с какой стороны нет помощи. Он не может поставить себя в зависимости ни от какой силы, ни от силы посоха, ни от силы любого убеждения, обращения, ни от чего. И Творец не скрывает это от человека, который продвигается в духовном. Он говорит, с одной стороны, пойдем к фараону, а с другой стороны, тоже говорит. Он не обманывает, потому что я ожесточил его сердце, то есть он хочет сделать его жестоким, который хочет ответить ему, человеку, но ты пойдешь со мной, и я научу тебя, как говорить с ним. То есть он учит Моше, как работать с фараоном, когда он сам ожесточил его сердце и подготовил всю эту ситуацию таким образом, что если человек видит, давайте сейчас перейдем к человеку. Если человек чувствует, насколько ему плохо в жизни, тогда он должен знать, что это Творец дал ему это зло в жизни. Для чего? У нас в жизни Творец не говорит «пойдем». «Пойдем» — это мы должны сделать. То есть мы должны призвать его в своей жизни, и чтобы он помог нам противостоять всем этим явлениям фараона в нашей жизни.
То есть мы ему должны сказать «пойдем к фараону».
мы должны сказать Творцу, когда мы уже находимся против фараона, перед всеми проблемами и трудностями, и чего бы там только не было, все эти кризисы в мире, все, что происходит, он хочет, чтобы мы позвали его и сказали ему: «Пойдем». И тогда он придет и научит нас тому, как противостоять фараону, и все-таки он укрепит сердце его через все эти 10 кар и поможет нам противостоять этим 10 ударам, поскольку фараон может сразу же уничтожить Моше. И мы видим, как это происходит на лестнице духовного подъема, как это происходит при духовном рождении, что мы все-таки как-то проходим это, нам удается спастись от того, как нас поглощает какой-то случай и снова выплевывает нас в жизнь. Мы не знаем, как это, но вроде бы мы преодолеваем, вроде бы становимся умнее и проходим это с миром. То есть мы учимся на этом. Но самый хороший путь, самый удачный, когда мы говорим Творцу: «Пойдем».
То есть мы фактически в школе.
Это называется молитвой, когда мы говорим, что нет никого, кроме Него, добрый, несущий добро, и все, что делает, это делает Творец. И, конечно же, с обратной стороны он играет с нами с помощью фараона. Как он говорит: «Я ожесточил сердце его», и нас тоже называют жестоковыйным народом, и это тоже его игра. И везде здесь игра, где он находится все время со всех сторон, забегает спереди, сзади и выстраивает все для нас, для того, чтобы мы возбуждались в нем таким образом, чтобы мы сказали: «Спаси нас», и все, нам ничего больше не нужно. Ну, обычно мы не приходим к такому уж крику. Мы требуем... Не то, чтобы он спас нас от фараона, от эгоизма, чтобы он вытянул нас из такого состояния, а мы хотим, чтобы он просто прекратил удары. Мы не понимаем, что эти удары во благо нам, чтобы мы отрезали связь между нами и фараоном и поднялись над ней.
То есть Творец просто устраивает нам школу.
Да.
А какая цель этой школы? Хороший воспитатель в этой школе, что он делает?
Цель школы, чтобы мы узнали прежде всего, что нет никого, кроме него, что весь этот театр жизни устраивает он сам. Он делал, делает и будет все свои действия, и только он хозяин их. Это первое. Второе, что во всех этих действиях есть у него единая цель, уготованная заранее, чтобы довести нас до ступени человека, дам сделать подобными себе. И путь, который он приготовил, обязателен, когда он нас создал из материи желания получать, противоположное ему, поскольку он желание давать и наполнять. И он хочет с помощью этой учебы показать нам, насколько эта материя низменная, ограниченная, что невозможно насладиться в нем, наполнить ничем хорошим, ничем совершенным и вечным, но не больше, чем мы живем здесь и сейчас, потому что результат нашего желания здесь, когда он влияет, когда влияет на нас, проявляется в нас свет бесконечности, в котором мы и находимся. Но насколько он может войти в наше желание, это именно мы и чувствуем всего лишь. И больше невозможно. Это всего лишь та мера, которую мы способны получить. Немного жизненных сил и в противоположном виде к тому же. Когда наша вся жизнь представляется нам страданием. Страданием и заканчивается сразу же. И для того, чтобы показать нам, что наше состояние — это Египет, Мицраим, то есть концентрат зла, Мицра, Это цель Творца. И вместе с тем, что, чтобы мы захотели не просто так освободиться от ощущения зла и пришли к хорошему ощущению. Это свойство, которое имеется в нас с рождения, желание наслаждаться, и все. Конечно же, мы хотим наслаждаться от жизни, но чтобы мы после всех выяснений достигли состояния, когда мы поймем, что такое истинное благо, не то благо, которое мы представляем для себя в желании получать. Немного тепла, короче, лежать на диванчике с кусочком пирога или там бутылкой пива, смотреть какой-то сериал или футбол с пиццей и семечками. Представь себе человека, чего он желает во всей своей жизни. Я это просто говорю потому, что если мы проверим наш разум, как он выделяет гормоны, гормоны радости и счастья, всегда у него это происходит так, что если он лежит на диване, то есть это является состоянием покоя его тела и смотрит на что-то, о чем нет необходимости особенно думать, и также дает себе возможность
вкусности,
да, всякие наслаждения от пищи. Если мы проверим это, то все случаи, все остальные состояния — это состояние, когда гормон счастья, хорошего настроения выделяется самым сильным образом. Посмотри, кого мы представляем собой.
То есть покой, природа нас ведет к покою, вы говорите.
К покою и простому наполнению, наполнению в глазу, в ухе, во рту.
Но ведь есть удовлетворение достигнутой целью. Есть люди, которые всегда видят цель перед глазами, стремятся. Этого нет в природе?
С самого начала нет. Состояние именно такое. Если мы как животные, мы именно такие. Ты можешь увидеть это и на животных. Они тоже бегают туда-сюда, но тоже в соответствии с инстинктом природы. Без инстинктов мы еще хуже. Животное, которое заканчивает есть, оно не сразу же ложится на диван, оно несколько минут бежит, а только затем ложится. То есть оно помогает перевариванию материала. А мы нет. А у животных только инстинкт. Но давайте вернемся к нашим инстинктам с точки зрения Торы. Вся наша цель в нашей жизни, как мы можем противостоять эгоизму, мы, по сути дела, стоим против Творца. Но Он хочет, чтобы мы узнали об этом, что все это Он перед нами, что фараон — это Он, что Он ожесточает наше сердце. Это исходит с Его стороны. И с нашей стороны тоже происходит так, когда в нас Он находится и направляет нас. Здесь есть только один игрок, актер, потому что мы марионетки в его руках. Я нахожусь в правой его руке, а кукла в правой его руке, а фараон в левой, и он пытается испугать меня с помощью фараона, чтобы я увидел, насколько это плохо. Но для того, чтобы, по сути дела, я познал самого его, что это именно он, Творец, делает все действия, и все для того, чтобы я познал его, приблизился к нему и захотел понять и понял, что я завишу от него. И все это он говорит об этом, что, потому что с помощью этого я хочу раскрыться, я хочу раскрыть свое величие. С помощью этого поймут и познают, кто я и что я, и так далее, и так далее. То есть весь хороший результат египетского изгнания, которое мы проходим, то есть вся наша жизнь до этого дня является просто изгнанием. и все это только для того, чтобы познать, что есть высшая сила, одна, единственная, единая. Он добр, несущий добро. Перед нами стоит прекрасная цель, о которой мы даже не знаем, мы не видим даже издали, но Он хочет, чтобы мы познали Его и цель, и чтобы мы на самом деле начали серьезно относиться к процессу, который мы проходим. Не к самому процессу, но к тому, что приводит его в движение, к причине и к результату, который мы должны получить из нее.
То есть, если так можно успокоиться, он делает все. Я думаю, что это он, фараон, тоже он. Так я могу успокоиться, мне тут нечего вмешиваться.
Очень правильно. Прекрасно, да.
Но это не наш подход.
Нет, не то чтобы это не был наш подход. Наш подход тоже такой. Кто может перескочить через указания Творца и находиться до них?
Невозможно.
Вот именно. То есть, что сказано, что Творец кладет руку человека на хороший жребий. И это он тоже сделает. И говорит, возьми себе. Что значит «возьми»? То есть «взять» — это уже мой свободный выбор. Хороший жребий, он говорит, это хороший жребий, возьми. Но, по всей видимости, я не очень-то хочу его взять. Поэтому он говорит, это хороший жребий, возьми, стоит тебе его взять. Но я вижу, что там со стороны кажется мне, что именно там лучше. Я не очень-то хочу брать его.
И вот об этом здесь рассказывается.
Да, и поэтому в этом вся проблема. Я как будто все время говорю, ну подожди, ну вот там я хочу посмотреть, что там у меня есть. Ну дай мне немножко порадоваться чему-то в стороне всем этим вещам. Почему? Потому что кроме этого хорошего жребия, к которому он приводит меня, есть еще жизнь. Я вижу, как все люди живут во всевозможных формах, наслаждаются от жизни. У них там прекрасный балаган, как на рынке, в котором они живут. Они играют во всевозможные игры, а я здесь нахожусь. Творец подталкивает меня к чему-то. Стоит тебя. Даже если бы он подталкивал меня вперед, я не очень-то знаю это, не очень-то понимаю его, не очень-то верю ему. Его раскрытие по отношению ко мне, оно очень затуманенное. И я не думаю, стоит ли брать это или нет. И тогда я нахожусь в состоянии... Там все гены, гормоны воздействия окружения, товарищи, может быть, в прошлом, вся жизнь, близкие, все говорят, ты должен заниматься этим, этим. А здесь несколько отдельных людей, нет в них ничего особенного. Они, я не чувствую от них ни теплого отношения, не вижу в них ничего, в чем бы они были успешны. Занимается наукой каббала, ты должен вкладывать в это, вставать 3 часа ночи, это вообще вроде бы против здоровья, заниматься чем-то, когда ты должен давать, влиять на всех, объединиться, вещи, которые отталкивают. На самом деле выбрать хороший жребий — это очень проблематично, очень. Берет много лет даже для того, чтобы я вошел в это, смог убедить себя и закрыл глаза на все, что мне представляется не таким, как нужно, и каким-то образом удерживался и продвигался через страдания. Даже не продвигался, а просто так влачил существование. И это берет много времени, пока человек начинает слышать, о чем говорится. Настолько все странно. Этот хороший жребий нужно еще приобрести большим терпением и усилиями. И обычно люди, которые приходят именно в науку каббала, у них нет большого терпения. Творец уже подстраивает им инстинкты, помехи, отсутствие терпения. Они хотят уже в конце концов достичь суть жизни. И так это происходит, но неважно. Все направляемы, и все стремятся, как и все человечество. Сегодня уже меньшая проблема, поскольку ты видишь, что все уже находятся в глубокой яме. И здесь уже выбор становится более легким, и все с помощью ударов продвигаются к Египту. И надо здесь понять, что мир не как мы, которые изучаем науку Каббала. И тогда мы проходим эти удары и выходим из них к получению Торы и к получению света, то есть учения. Когда мы уже понимаем, для чего и почему живем, что такое будущий мир, уже начинаем познавать эту высшую систему, совершенную и вечную, постигаем ее, начинаем переходить от этого мира временного к вечному и уподобляем свою природу высшей природе. Но весь мир пока еще даже не начал свой Египет. Потому что то, что было у него до сих пор, он только находился в погоне за своим эгоизмом, за желанием получать то, что называется злым началом. И он хотел все время увеличить и наполнить его. То есть пока что мы еще находились в 7 годах сытости, то, что называется. И человек в 7 лет сытости не чувствует фараона вообще. Он чувствует весь мир как хороший. А сейчас уже начинается 7 голодных лет. 7 голодных лет. Мы уже в них вошли, и мы уже деградируем. Это уже по отношению ко всему миру, и в особенности по отношению к сыновьям Израиля. Это будет развиваться именно в этом направлении. И мы уже достигли ударов. Уже обрушиваются удары на всех и на весь мир. И только на 10-й каре мы можем освободиться от фараона, а до этого мы удерживаемся за него зубами и не хотим отрываться от него. И здесь то, что не рассказано в Торе, у нас есть большая помощь, что раскрывается наука Каббала, поскольку мы находимся на пороге полного избавления в последнем поколении, в дни Машиаха. То есть сейчас выход из Египта — это из общего Египта, из всего большого эгоизма человечества и вместе со всем человечеством. Мы никого не оставляем в Египте. И так мы продвигаемся. И я очень надеюсь, что та же наука Каббала, которая сейчас раскрывается, она нам поможет быстро выйти из Египта и поможет также увлечь за собой все человечество. Но все эти удары мы должны будем пройти не в той мере, в которой они описаны в Торе. То есть, конечно же, не во внешних формах, как это представляется в Торе, поскольку это вообще не относится к какому-то выражению внешнему. Но говорится здесь о внутренних формах, как мы их чувствуем. Но должно все-таки что-то быть, чтобы мы выдержали страдания эгоизма в той мере, в которой мы способны сказать, что мы не хотим находиться в нем. И тогда кара заканчивается. Это заканчивается именно в таком виде, что когда я отождествляю себя с эгоизмом, и тогда я называюсь фараоном, и тогда я говорю, все, я больше не хочу. А когда это проходит, я говорю, это нормально, было страшновато, конечно, но пока что мы можем продолжать, как это было. Мы знаем это по себе, да?
На эту тему много анекдотов. Например, тот, кто падает со здания, его спрашивают, как дела, он говорит, пока все в порядке. Это с нами именно так и происходит.
Да, то же самое. Проходит 9 кар, пока мы не теряем первенцев. То есть с теперешнего дня и далее нет у тебя ничего, кроме тьмы. Эгоизм вроде бы поглощает все. Когда ты раскрываешь это, но это раскрытие, когда ты становишься все более чувствительным, понимающим, видящим, на всю глубину своей природы, ты видишь это, и тогда, когда ты проходишь осознание эгоизма, своего злого начала, необходимо все-таки пройти так много ощущений. И мы выходим тогда. И я надеюсь, что мы пройдем это.
Что значит «выйдем»? Больше не нужно ударов?
Мы настолько отчаиваемся найти что-либо хорошее в злом начале, мы настолько изучаем, что Творец добрый, несущий добро, единственный правитель, а фараон только противоположность его. Мы изучаем вследствие этого, что в отдаче есть что-то возвышенное по сравнению с получением, что мы не можем оставаться в этой форме получения, что она убивает нас, что все удары приносят нам эта форма получения. Когда я думаю только о себе, это становится, как бы это сказать, злом для меня. Это становится, не знаю, как бы это выразить, это не только разрушает мою жизнь, все мое будущее, это принижает меня, угнетает, это делает из меня какого-то низменного, ничтожного человека. И со мной просто играют, как с тряпкой, вся эта эгоистическая судьба. И я должен раскрыть противоположное этого с помощью этих кар. Я раскрываю. То есть в конечном счете получается, что я достигаю состояния прекрасного. Состояния, в котором я готов, желаю, даже во тьме, даже находясь в страхе, во всем, что проявляется, я нахожу во всем своем эгоизме все, что есть там, и серебро, и золото, и я выхожу со всем своим скотом, я выхожу с тестом, и я убегаю во тьме, и меня уже ничего не интересует, только, то есть я готов вынести, то есть я готов вынести из своего эгоизма все вещи, которые помогут мне, чтобы находиться в отдаче, и оставить только намерение его ради получения для себя. А все остальное, все, что я извлекаю из Египта, это символизирует все вещи, которые я готов отдать ближнему. Это происходит только благодаря этим карам. То есть все, что я выношу с собой из Египта, это когда я бегу навстречу ближнему и хочу передать ему это. Иначе это не называется выходом из Египта, выходом из эгоизма. Иначе я остаюсь в нем. И тогда такая символическая картина говорит только, что только удары и только эти кары могут привести меня к этому. Но кары, я бы сказал, что это внутренние удары со многими ощущениями и пониманием, внутренней учебой, познанием, кто я и кто Творец, в противоположности этому.
Человек проходит очень много состояний. И те ощущения, которые вы описали, это действительно как конвейер. Творец с двух сторон держит, вдруг видит, что человек убедился, все, я принял решение. С другой стороны, Творец ему устраивает что-то. И, короче, это кукольный театр, как мы говорим. Вот это, тут человек очень много мучится, это верно. Но вопрос. действие со стороны человека есть, усилие со стороны человека есть, чтобы он что-то мог сделать. Иногда просто кажется, что он зритель со стороны смотрит на то, что с ним происходит.
Здесь нет усилия с его стороны, ты прав. Усилие должно быть, что если человек включается в сыновей Израиля, то есть в правильное окружение, если он понимает, что вся его работа заключается в том, чтобы находиться в том, что называется, в состоянии среди своего народа, я нахожусь. Он знает, что все его продвижение — это навстречу объединения с ближним. Еще пока не говорится о любви, но объединение с ближним, когда все реализуется в связи между нами, тогда он начинает видеть в связи между нами, что поле этой связи называется Египтом. Он пока еще не раскрывает Египта. Он думает, что Египет в нем. Нет, Египет — это духовное понятие. Духовное не может находиться в человеке. Человек сам по себе только животное. Но эгоистические понятия, а затем противоположные им, это только в отношениях между нами. И тогда он приходит в группу. Творец говорит ему: «Укрепи себя в группе, ты должен вкладывать себя сюда». Благодаря тому, что он начинает вкладывать себя, начинается его свободный выбор, он начинает продвигаться для того, чтобы раскрыть все явления в связи между нами. И тогда он раскрывает: это Египет, а это фараон, это внутренняя сила. И насколько он вкладывает товарищей, это все поглощается. И так и далее, и так далее. Все только в этом. И тогда раскрывается ему также и вторая сила там, и это Творец. Но при условии, когда он вкладывает правильное место. Если он не вкладывает правильное место, ничего не происходит. Это я знаю. Сколько прошло лет, прежде чем я познал этот принцип и прилепился к нему. Очень много лет прошло. Они просто так не проходят, эти годы, это внутренние выяснения в соответствии с корнем души, что так именно должно быть. Сейчас я ничего не могу сказать о прошлом, но это на самом деле, если человек слышит, делает свой выбор, как говорится, Творец кладет его руку на хороший жребий, тогда он быстро продвигается.
Еще один вопрос именно об этой связи. Человек находится в группе среди сынов Израиля. Там тоже есть... Такие вещи раскрываются, что человек чувствует: все, это Творец. Вот эта связь с товарищами, и снова такой разворот — нет.
Но ты видишь, есть перерыв между ударами.
Верно, верно.
Фараон вроде бы забывает. Нет, ну было и прошло. Ну было что-то там.
И это именно не то. Забывается многое. Но человек в группе, что он может сделать, чтобы уловить эти случаи? Понять, что вот есть такое ощущение, это Творец, и укрепить это. Потому что иначе снова такое состояние...
Проверь, научись у него чему-то, но тебе запрещено оставаться в нем. Ты должен только больше, но быстро научиться морали на этом. И со всем тем, что ты получил, сразу же пойти вперед.
К следующему состоянию.
Да, но тебе сразу же обещают в Торе, что ведь ты пока что фараон, ты скажешь: не страшно, прошел это и все.
Вот как раз это то состояние, о котором я говорю в этом году. А вот в каком состоянии человек, в конце концов, уже говорит: идем к фараону, что он просит? Что это за состояние такое, когда он у Творца просит: пойдем вместе к фараону?
Но это Творец говорит Моше.
Да, ну так он должен услышать это.
Если я уже взываю к нему, это...
Что значит, что человек слышит, когда Творец ему это говорит?
Достаточно, чтобы Моше боялся. Чтобы Моше во мне боялся. Он знает, что он должен выйти, он должен убежать. Он на самом деле ненавидит своего деда, да? Который получил его и хочет дать ему весь покой. Только будь как я. И я дам тебе весь Египет, весь мир для тебя. Есть в мире такие искушения, мы еще не видим это. Моше приходит к фараону, и он не знает его. Кто ты? Что значит «то я»? Я же до 40-летнего возраста жил в твоем доме, ты меня держал на коленях. Я все делал в Египте, то ездил по всему Египту. Прошел его и на конях, и на верблюдах. Мы же с тобой сидели вместе и праздновали. Ты не помнишь свои рассказы, когда я шел спать перед сном? Ты же мой дед. Посмотрите, в каком виде это сейчас происходит. То есть отдаление от желания получать любимого, близкого. Это здесь проявляется очень драматично. Ты только пойми, что дед не отец. Отец может быть жестким, давать удары. Дед никогда этого не сделает. Дед — это только любовь. И поэтому посмотри, что здесь произошло. Только понять, что была такая любовь, хорошее отношение. Никто не мешал друг другу любить их. Всегда внук и дед, уж тем более фараон, который может все, чего он не может дать своему внуку и чего не даст ему. И насколько произошло столкновение между ними идеологическое. Когда, по сути дела, как я, теперь перейди это на внутренние чувства. Я, который люблю свой эгоизм и понимаю, что все делаю во благо себе, и настолько люблю себя, и мы вместе с ним, с моим дедом, когда есть безграничная любовь, самое простое отношение, которое только может быть самое прямое. И насколько мы сейчас изменились, и насколько я начинаю ненавидеть его. А это процесс очень-очень должен быть продолжительным, пока мы не начинаем познавать это, пока не начинаем понимать этого. И все это происходит вследствие любви, эгоизма по отношению к человеку, но не по отношению к Творцу. Как будто дед связан с какой-то идеологией, хочет, чтобы я тоже был с ним, и тогда у меня не будет недостатка ни в чем. Но если я не иду по его идеологии, тогда он становится моим врагом, таким, что нет у меня страшнее врага в мире. Именно потому, что он был настолько близок.
Мы как бы говорим в двух параллельных плоскостях. Эгоизм в одной области, а для Моше раскрылся Творец. Он видит в Творце единую силу, и сейчас оттуда он должен прийти и объяснить на той ступени, на которой он прежде находился.
И фараон говорит: «Хорошо, Творец прав, а я грешник». Кто такой Творец, чтобы слушать голоса его? То есть он знает, но не хочет слушаться.
То есть фараон не хочет понять, что нет никого, кроме Творца. Все хорошо, есть Творец, и я существую. В чем утверждение фараона?
Эгоизм нас все время хочет привести нас именно к состоянию, когда нет никого, кроме него, кроме Творца. Но для того, чтобы нам показать это, он должен сам находиться на этом уровне, получить ту же силу. Иначе как он покажет нам, что нет никого, кроме него? До десятой кары он делает все то же самое, все в его руках. До десятой кары. И только при десятой каре он подчиняется, потому что он показывает этим, что все-таки все произошло со стороны Творца, и этот Творец властвовал и проделал всю эту игру, и что фараон в конечном счете сила, которой движет Творец.
Я хочу усилить вопрос Гилада. Мы сейчас в последнее время часто проводим семинары по вторникам, по пятницам, и по вашим вопросам мы друг другу объясняем, почему наука Каббала — вещь самая хорошая, почему, в чем состоит цель жизни. Мы так хорошо умеем это объяснить. Есть исследования. Вот мы читали у вас в блоге: за десятую долю того, что я говорю, я это хочу, мозг уже принял решение раньше. То есть мы под полной властью. И все-таки
это именно игра эгоизма, которая говорит, что я буду властвовать.
Вот как раз об этом я и говорю. С одной стороны, мы сидим товарищи, тот, кто может на меня повлиять, это мои товарищи. И мы друг другу объясняем эти вещи. Самым прекрасным образом лучше быть не может, я думаю. Что должно произойти, чтобы мы начали смягчать друг другу, чувствовать это, просто смягчить наши сердца?
Вы не можете, так как это в естественной эгоистической форме, тянуться так один к другому, потому что эгоистическое сердце показывает вам ложь, что вы вроде бы объединены между собой. Но для того, чтобы объединиться, вы должны оставить свое каменное сердце, которое есть у каждого, и выстроить из точек в сердце новое сердце, которое называется сердцем из плоти. И тут-то как раз возникает проблема, что это в совершенно необычном виде, которое мы привыкли в этом мире. Давай обнимемся, ты и я, все мы вместе, нет различия между нами, все это не сможет воплотиться. Для этого нужны 10 ударов, которые должны показать человеку, насколько нет в нем никакой возможности остаться в своем фараоне, в сердце, и еще там достичь чего-то. Но только если он выводит себя из своего сердца. И здесь существует действие очень и очень, как бы это сказать, очень внутреннее, очень сложное, не то чтобы сложное, но ты буквально счищаешь с себя всю шкуру, отрываешь себя от своего сердца, извлекаешь наружу, когда ты начинаешь чувствовать ближнего, и он становится тебе ближе, чем ты сам. И этот процесс, как он происходит, это на самом деле... Это и есть работа Творца. И мы должны стремиться к этому, чтобы это произошло, чтобы мы смогли просить, чтобы это случилось. И надеюсь, что Творец устроит нам это, но не в объединении между нами, а в объединении над собой. То есть на втором этаже, не на нашем первом этаже. На втором уровне мы объединяемся вместе, только в тех же наших устремлениях к Творцу, когда мы объединимся в них, в отношении между ними, в сети, которые мы создадим. Там мы почувствуем будущий мир, землю Израиля, Творца, все эти высшие явления. К этому можно прийти только после этих ударов. Удары, они внутренние. Они не должны быть внешними во всевозможных проявлениях проблем, катастроф, кризисов, голода, эпидемий, катаклизмов. Нет. Это то, что человек чувствует. В чем нам помогает наука Каббала? Она помогает нам тем, что даже в маленьком ударе в жизни мы понимаем всю глубину его и необходимость освободиться, как умный ребенок, который сразу учится тому, что не стоит этим заниматься. И так он выходит из своего состояния в Египте.
Мы надеемся, что будем хорошими учениками, сможем попросить правильную просьбу. Большое спасибо, Раф Лайтман. Спасибо ведущим, спасибо, дорогие зрители. Шаббат шалом.
Шаббат шалом.
Недельная глава с участием Рава Лайтмана.